«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня одна из трагических годовщин в новейшей истории Крымского полуострова. 71-я годовщина депортации крымско-татарского народа. И уже второй раз годовщина этой трагедии приходится на период, когда Крым вошел в состав России. И, как мы помним, в прошлом году были запрещены мероприятия в память о 70-й годовщине, а сегодня запрещены общественные акции памяти жертв депортации в 71-ю годовщину. «Крым. Стереть память о депортации» – такой у нас довольно невеселый подзаголовок беседы с нашим гостем, политологом Виктором Ивановичем Мироненко, главой Центра украинских исследований Института Европы. Добрый вечер, Виктор Иванович.
Добрый вечер.
Как по-вашему, насколько убедительна была мотивировка, что крымские татары сотрудничали с оккупантами, и поэтому их надо всех до одного выселить с полуострова?
Для меня эта мотивировка не выглядит убедительной. У меня нет сомнений в том, что, наверное, среди крымских татар были люди, которые так или иначе сотрудничали с немцами в период той войны. Впрочем, это примерно явление того же порядка и с таким же резонансом сегодняшним, как, например, события 1939 года после пакта Молотова-Риббентропа, только с западными украинцами. И в том и в другом случае отрицать некие формы, так сказать, сотрудничества, коллаборационизма, скажем, мягко так, да, значит, с оккупантами в нашем понимании бессмысленно, потому что они действительно были. Но как можно, например, после заключения пакта Молотова-Риббентропа, да, обвинять кого-то, например, там, крымских татар и их организации или организации ОУН-УПА в Западной Украине в том, что они сотрудничали. Сотрудничали и мы. То есть получается, что государству можно было, Советскому Союзу, а крымским татарам нельзя. И потом я всегда выступал за исключительно соблюдение принципа индивидуальной ответственности при любом обвинении. То есть перенесение ответственности с конкретных лиц, которые, возможно, там совершали какие-то безобразия, так сказать, и преступления, переносить их на народ в целом, по-моему, это просто политическое невежество, дикость какая-то. Этого делать нельзя в 21 веке.
Да, ну просто те, кто это сделал, в свое время извинились, например, в Америке перед японцами. А у нас, по-моему, перед крымскими татарами так в открытую сильное государство и не нашло все сил извиниться.
Ну, вы, наверное, заметили, что наше государство вообще не любит извиняться ни перед кем, так сказать. Я, честно говоря, даже не могу вспомнить примера, когда бы российское государство или потом даже советское государство перед кем-то извинялось. То есть у нас вот такая презумпция абсолютной правоты государственной структуры, да, поэтому не в наших это традициях. Я думаю, что в Украине, все-таки я считаю, что Крым исторически это часть Украины. Трагедии самые серьезные, связанные вот с годовщинами, которые сейчас отмечаются, это трагедия 1939 года и трагедия вот 1944 года с крымскими татарами. Кстати, когда мы говорим о национализме, сейчас очень часто обвиняем, в общем-то, иногда обоснованно, да, там и Украину, и крымских татар в некоторой, значит, экзальтированности их национальных чувств и в некотором национализме, мы забываем сказать одну вещь. О том, что, например, в Западной Украине такая организация, как Организация украинских националистов, никакой массовой поддержкой не пользовалась. Массовую поддержку ОУН создали наши действия после 1939 года. Мы с таким усердием там насаждали реальный социализм, ломая все условия жизни, что создали массовую поддержку ОУН. Я думаю, что, ну, правда, с татарами там все это немножко по-другому, но тоже такие действия, они просто стимулируют, так сказать, какие-то крайне радикальные течения политические, основанные на этничности.
С нами на прямую связь вышел Ильми Умеров, общественный активист, член Меджлиса крымско-татарского народа. Ильми, здравствуйте. Какие были на сегодня запланированы акции и какие из них только удалось провести? Вам слово.
Добрый вечер. Ну, честно говоря, много акций мы не планировали, потому что нынешняя оккупационная власть в Крыму сама проводит или проводила большое количество мероприятий. Впрочем, ничего нового они так и не придумали. Практически все мероприятия, которые проводились в Крыму, они, ну, в нынешнее время, они проводились и раньше тоже. Проводились молебны в мечетях, проводились возложения цветов к памятным местам, проводились уроки в школах. Правда, немножко идеологическое содержание было иное, чем раньше. Но, в принципе, достаточно большое количество мероприятий властью проводится. Одно только удручает, что раньше был на центральной площади города Симферополя проводился митинг, который был стержнем всех этих мероприятий. В прошлом году его запретили, нам удалось провести где-то на окраине города Симферополя. В этом году запретили совсем. И точно так же запрещали в городах и районах, за редким исключением. В двух или в трех местах удалось провести небольшие митинги. Это в городе Судаке, в Красногвардейском районе. И больше я не знаю. Но зато отличились ОМОНовцы и нынешняя власть тем, что заблокировали какой-то автопробег. Я специально употребил слово «какой-то», потому что среди запланированных мероприятий автопробегов не было. И, видимо, молодые люди, которые в этот день решили проехаться по Симферополю и по его окраинам с крымско-татарской национальной атрибутикой, высунув в окно флаг или установив его на капоте, и где-то около двух десятков автомобилей были задержаны в районе западной автостанции, и порядка 60 человек, это водители и их пассажиры, сейчас находятся в железнодорожницком РОВД. Что им инкриминируют, что от них хотят, мы можем только догадываться, потому что на прямой связи с ними никто из нас не был. Но мы предполагаем, что им будут инкриминировать организацию незапланированного мероприятия, будут искать среди них организаторов этого мероприятия, ну и, наверное, какие-то административные взыскания в виде каких-то штрафов, чем-то вот таким это закончится.
Спасибо, Ильми. Давайте дадим слово Антону Геращенко, депутат Верховной Рады, советнику главы МВД. Антон, добрый вечер. Подтвердите, пожалуйста, достоверность информации о том, что задержаны двое граждан, оказавшихся российскими военнослужащими.
Да, действительно. Вчера в ходе боестолкновения под городом Счастье нашим бойцам удалось в ходе боя ранить и задержать у бойцов 3-й отдельной бригады специального назначения, которая базируется в городе Тольятти. Они находятся сейчас у нас в Киеве. Им оказана медицинская помощь. Вчера один из этих бойцов уже дал на видео показания, рассказал о том, что он 6 мая находился на территории Украины, что он является бойцом-контрактником. Им ставилась задача по разведке территории вокруг Луганской ТЭЦ, находящейся в городе Счастье. Они не планировали вступать в боестолкновение, однако наши разведчики их вычислили. Произошел бой, в ходе которого погиб украинский солдат. Ранены было несколько украинских солдат, они были задержаны. И несмотря на то, что это легендарный российский спецназ, тем не менее, украинцы победили спецназ. Я думаю, что сила украинским солдатам придавала им понимание того, что мы защищаем свою родину. А эти ребята здесь находились фактически как незаконные оккупанты. То, что сейчас российское руководство устами Дмитрия Пескова и других заявляет о том, что это неправда, что нету там российских солдат, знаете, это очень позорно выглядит с точки зрения того, что говорят, что русские своих не сдают, оказывается, что сдают, еще и как сдают. Пытаются обманывать всю Россию, весь мир, говорят, что это не российский солдат. Но можно сколько угодно запускать фейки в соцсетях для того, чтобы одурманивать сознание своих граждан. Но есть факт. Это живые люди, у которых есть родители, у которых есть семьи, у которых есть товарищи. Могу сказать, что без сомнения уже все российские военные, которые имеют доступ в сети интернет, они знают и живо интересуются судьбой своих товарищей. Могу сказать, что подобного рода действия они будут иметь серьезное моральное подавление на российских военных, которые фактически могут бросить и забыть о них, сделать вид, что таких людей не было, как лучшие сталинские времена.
Антон, это первый случай, когда удалось с оружием в руках захватить российских военных? Потому что, я знаю, было много случаев обмена, может, там вы тоже поменяли каких-то подобных же персонажей?
Не первый случай. Известный был случай, когда в сентябре месяце было задержано 10 солдат российской армии, это была Псковская дивизия, вот, они были задержаны в районе Иловайска, после чего их обменяли на 63 наших бойцов Национальной гвардии. Видеозапись их допроса была снята моим товарищем журналистом Тимуром Олевским с телеканала «Дождь» и обошла все ведущие телеканалы мира. Вот. В тот раз Путин признал, что солдаты якобы заблудились, правда, в десятках километров территории от границы Украины с Россией. Но в тот раз не было боестолкновения, их взяли, так сказать, без оружия, и они не нанесли ущерба нашим войскам. В данном же случае погиб украинский солдат, ранен другие солдаты. Поэтому мы будем их судить, мы будем показывать открытый суд на весь мир, трансляция в Ютубе, чтобы россияне могли посмотреть на эту ситуацию. А потом, если будет такое желание российской стороны, мы можем обвинять их, например, на Надежду Савченко, которая незаконно удерживается, скоро уже будет год, Российской Федерации, которой предъявили сфальсифицированное обвинение. Сначала в убийстве якобы российских журналистов, потом, поняв, что они абсурдные, сейчас обвиняют, потому что незаконно пересекла границу с Россией. Вот, поэтому мы можем обвинять Надежду Савченко и других порядка 400 наших военнопленных, которые находятся в руках террористов, которые поддерживает Владимир Путин. Кстати, напомню, что по Минским соглашениям, которые были заключены в феврале, уже давным-давно все наши военнопленные должны были вернуться домой к своим семьям. Но прошло 3 месяца, этого не происходит.
Виктор Иванович, какие у вас вопросы к нашему гостю? Потому что у всех разные. Вот вы что считаете, вот подозрительной информацией или какой-нибудь, может быть, настораживающей?
Да нет, особых вопросов у меня нет гостю, к Антону. Я думаю, что в России у всех мыслящих людей, так сказать, и незаангажированных, пытающихся объективно наблюдать ситуацию, никаких сомнений в том, что там вместе с сепаратистами присутствует и принимает участие в боевых действиях граждане России, нет. Просто я так понял, что фактически не было доказательств неоспоримых того, что это не просто какие-то люди, которые там решили, значит, поиграть в Испанию или во что-то еще, и по каким-то своим убеждениям, может быть, там находятся, а что это все-таки регулярные войска российские. Тем более, если я правильно понял, да, Антон, там речь идет о том, что это капитан ГРУ Генштаба, да, главного разведывательного управления Генштаба.
Это ребята, которые служат в 3-й специальной бригаде спецназа Российской Федерации, расположенной в городе Тольятти. Сейчас мы готовимся публиковать массу другой информации о руководящем составе этой бригады, о месте дислокации. И мы не позволим замолчать и обмануть россиян. В конце концов, есть сотни тысяч жителей города Тольятти, которые знают, что в городе находится именно эта часть. И каждый сможет рассказать своим друзьям в социальных сетях и передать эту информацию, что это правда. Фактически, какова стратегия Путина и той информационно-пропагандистской машины, которую он выставил? Когда происходит неприятный инцидент, начинают запускаться фейки. Вот, например, когда был российским буком сбит малайзийский борт над Украиной, сразу же пошла информация, это сбил украинский штурмовик, там, что какой-то авиадиспетчер это видел там, на экране радара, находясь где-то в Европе. Прочий бред. Потом задача стоит такая, что простому гражданину, когда он получает много разных информаций, он начинает в них путаться. Это все делать для того, чтобы запутать людей. Но в данном случае запутать не получится. Это двое живых свидетелей преступлений Путина, которых он послал в Украину без объявления войны, в нарушение всех возможных, даже уже последних минских договоренностей. Там ставились реальные боевые задачи по разведке, наблюдению за нашими объектами и подготовке дальнейших агрессивных планов. И в данном случае мы будем эту ситуацию задействовать и показывать это всему миру, как мы это и делали. Сегодня у нас в Генеральном штабе была пресс-конференция, где были продемонстрированы военные билеты, где было продемонстрировано оружие, которое было у них изъято. Это винтовки и автоматы российского образца, называемый винторез, который больше не состоит, в всяком случае, в украинской армии и так далее. Поэтому сейчас будут пытаться опровергать, говорить, что это украинцы напечатали эти военные билеты, что украинцы там где-то купили эту российскую винтовку, где ее демонстрируют. Ребята, но вы с людьми ничего не сделаете. Это живые люди. У них есть своя история. Они учились в школе, они заканчивали какой-то вуз в России и так далее. И когда их показали по телевидению украинскому, есть ролики в соцсетях, которые уже имеют сотни тысяч просмотров, да, их друзья, знакомые это видят. То есть попытка замолчать, как это было в Советском Союзе, там, потери в Афганистане, да, когда тайно хоронили в гробах тех, кто там погиб, она уже не пройдет. Весь СССР знал, что идет война и потери. Это не было никаких социальных сетей, это была тотальная цензура. Сейчас же есть соцсети, сейчас есть интернет, и Россия его не может закрыть полностью. Правда, это, наверное, сейчас единственный такой источник объективной информации, но он же одновременно и источник возможных запусков фейков.
Ну, как обычно. Антон, да. Простите, еще да. Один вопрос. Да, там да. Вот появилась информация, кстати, где-то в Фейсбуке, по-моему, там публикуют какие-то удостоверения сотрудников милиции Луганской Народной Республики, как бы, правда, без подписи.
Дана команда.
А?
Да, смотрите, дана команда информационным войскам Российской Федерации всячески отбиваться. Замолчать этот факт. Поэтому уже вчера были созданы страницы в соцсетях на их имена людей, которые заявляют, что мы настоящие люди из Тольятти, это какая-то путаница, я не я, хата не моя. Все это делают для того, чтобы запутать рядового российского гражданина, чтобы он не верил правде. Ну, еще раз повторяю.
Понятно.
В конечном итоге это не поверится. Понимаете, рано или поздно все преступления они становятся на виду. Точно так же, как сейчас Путин может обманывать свой народ, но весь мир знает, кто сбил Боинг, это все уже отображается в официальных докладах международных организаций.
Ну, я надеюсь, что обращаться вы с ними будете как с военнопленными.
Им оказали полную медицинскую помощь. Я могу сказать, что их никто не бил и не пытал. Они были
вот
в шоке,
это очень важно.
Попали в плен. Они были удивлены, честно говоря, профессионализмом украинских военных, хотя в плен брали сотрудники департамента контрразведки СБУ и рядовые мобилизованные по призыву ребята. Но просто есть большая разница. Мы защищаем свою страну. И на нашу землю пришли оккупанты, пришли люди, которых вооружил Путин своим оружием, которые воюют против нас. Поэтому у наших солдат огромная мотивация воевать. У тех, кого присылают сюда Путин, контрактников, там, у них такой мотивации нет. По нашей информации уже есть целый ряд проблем с тем, что контрактники некоторые отказываются продлевать контракты, потому что не понимают, какой будет их статус, если их пошлют воевать в Украину. Что и от них потом тоже откажутся, как это для двух ребят.
Да, может быть, Виктор Иванович, вы читали доклад «Путин. Война»?
Вот то, что из... Да, я прочел его достаточно внимательно.
Насколько убедительным вам кажется его аргументация?
Мне кажется, довольно убедительной, хотя как бы, ну, чисто в правовом смысле там нет каких-то 100% аргументов, потому что как бы многие из тех, с кем беседовал, Немцов, и с кем покойный, с кем беседовали люди, видимо, от него, они потом отказались как бы от своих заявлений по разным причинам. Но в целом, вы знаете, я думаю, что все-таки я еще раз хочу подчеркнуть то, с чего начал. Очень важно, чтобы были совершенно конкретные, неоспоримые доказательства того, что российская армия принимает участие вот в этой войне, которая происходит там, на юге Украины. Это чрезвычайно важно не для того, чтобы обвинять там Россию или Путина или еще кого-то, это важно для того, чтобы люди понимали, где правда. То есть, единожды солдавший, кто тебе поверит. Мне вот это очень важно. Важно и другое. Я не случайно у Антона спросил, правильно, когда люди приходят с оружием на чужую территорию воевать, нападают, от них нужно защищаться. Но когда люди уже без оружия и раненые, да, наверное, можно рассчитывать на обращение с ними, как с военнопленными, гуманное обращение. Это очень важный фактор. Очень важный фактор. Я всегда подчеркивал и всегда просил наших украинских друзей, даже вот в пропагандистской войне, да, в информационной войне, ни в коем случае не пытаться прибегать к тем средствам, которым, к моему большому сожалению, прибегает моя страна.
А как вам идея обменять их на Надежду Савченко?
Да я за любую идею, которая позволит выполнить то, о чем говорил Антон, ту часть Минских соглашений, что все пленные должны быть возвращены, и те, и другие, так сказать. Что касается Надежды Савченко, ну, эта женщина уже для Украины и для украинцев стала символом их борьбы, так сказать. Поэтому, ну, это действительно мужественный человек. Ну, а что, по-моему, неплохая идея, если это возможно, я бы это только приветствовал. Хотя лучше все-таки просто выполнить Минские соглашения, обменять всех на всех.
Да, может быть. Ильми Умерову вопрос. Вот вы слышали наш разговор. Как по-вашему, почему вот именно исторически так сложилось, что когда Крым в составе России, то меньше свобод вот по проявлению вашего национального, ну, как бы, стяги к суверенитету и к исторической справедливости? Вам слово, Ильми.
Вообще, наверное, если говорить об исторической справедливости, надо говорить о том, что крымско-татарский народ должен реализовать свое право на самоопределение. Крым – это земля, на которой сформировался крымско-татарский народ, и претендовать мы можем только на Крым. Другой земли у нас за пределами Крыма нету. А если брать немножко шире, или привязываться к настоящему моменту. В 91-м году развалился Советский Союз, и он распался на 15 государств, которые определялись по границам, существующим на тот момент. Потом было, если вы помните, Будапештское соглашение, где Россия и Соединенные Штаты Америки гарантировали территориальную целостность Украины взамен на то, что Украина сдала России ядерные боеголовки, то есть разоружилась. И теперь вероломно это все нарушено. Как бы мы не можем с этим согласиться и не хотим с этим соглашаться, потому что создан очень серьезный прецедент в мире, когда нарушается территориальная целостность государства, и если это пройдет безнаказанно, это может повториться.
Да, спасибо. Виктор Иванович, почему вот не удалось сохранить принципы Будапештского договора и территориальную целостность послевоенных границ?
Ну, это очень сложный и объемный вопрос. Я вот только хотел Илми, уважаемому, сказать о том, что Советский Союз не развалился. На самом деле его развалили. И развалили по вполне понятным причинам и соображениям. Мы даже знаем, кто был главным инициатором этого развала, так сказать, кто перенимал, так сказать, все права Советского Союза на себя и вынуждая тем самым, подталкивая все остальные республики, которые этого не хотели, выходить из этого образования. Но это, видимо, отдельная достаточно сложная тема. Простите, вы спросили...
Да, почему не удалось сохранить эту нерушимость границ, гарантированных Будапештскими договоренностями? Они вспомнили уже, когда прошел референдум в Крыму.
Ну, там не только Будапештские договоренности. На самом деле мы сталкиваемся с тем, что, неважно, в какой степени, в какой мере наше российское руководство поддерживает сепаратизм на востоке Украины, важно другое, то, что нарушены ведь не только Будапештские соглашения, ведь там целая серия, там больше 10 самых разных соглашений. Наиболее важные из них это Беловежские соглашения, потом Будапештские соглашения, потом так называемый Большой договор 97-го года, и после этого еще и еще. И под каждым из этих документов, в которых абсолютно четко и ясно написано главное требование уважать государственный суверенитет и границы, так сказать, страны, которая образовалась, все эти соглашения нарушены. Нарушены они почему? Мне трудно говорить, потому что для этого нужно понимать, какая мотивация была у людей, которые принимали соответствующее решение. Мне кажется, знаете, Владимир, в чем происходит здесь ситуация? К сожалению, значительная часть наших политиков российских и российских руководителей, они, по-моему, воспринимают вот эти страны, постсоветские государства или такие страны, как Польша, там, Венгрия, Румыния, слишком мелкими для себя. Я бы это назвал постсоветским синдромом. Они, по-моему, до сих пор ощущают себя каким-то, если не Советским Союзом, то почти Советским Союзом. И в их риторике, в их поведении политическом, в их действиях я, по крайней мере, постоянно ощущаю, что им хочется ощутить собственную значимость международную. Если нет экономических успехов, если нет каких-то других успехов, то значимость свою вот каким-то своим геополитическим весом, к сожалению, очень часто просто воображаемым, к моему большому сожалению. Вот заметьте, какая была реакция, например, на визит Керри, да? Казалось бы, надо радоваться, американцы, если вы утверждали, что все, что происходит в Украине, это американская затея, там шпионы американские, ЦРУ все это делали, то значит, вот американцы признали, видите, что они в этом участвуют, да? Но реакция-то совершенно другая. 4 часа разговариваем, так сказать, преподносим это по всем каналам, как некое признание нашей роли, нашего права. У меня после всего этого складывается неудержимое ощущение, что мы очень довольны тем, что с нами разговаривают американцы. Хотя тут же попутно их начинаем критиковать. Вот мне кажется, что это какие-то вот такие... какие-то представления, какие-то боли такие постимперские, причем, на мой взгляд, совершенно ничем не обоснованы. Я их могу объяснить для себя только одним, тем, что модернизация остановлена, экономически, к сожалению, страна не демонстрирует никакого развития, так сказать, и возможности конкурировать с другими ведущими странами. Поэтому нужно искать какую-то компенсацию. Вот она находится за счет, так сказать, военного потенциала, за счет того, что страна является правопреемницей отчасти Советского Союза и так далее. Я думаю, это такая инерция мышления просто по необходимости.
Давайте Антону Юрьевичу дадим слово. Как вы считаете, вот нынешний потенциал Украины, дает ли ей шансы с успехом противостоять, как вы выражаетесь, агрессии России на Востоке? Вам слово, Антон Юрьевич.
Значит, ну, во-первых, я хочу сказать, что защищать свою родную землю всегда проще, чем воевать на чужой земле. Это показал опыт и Наполеона, и Гитлера, и Путина, похоже, это тоже научилось. Могу вам сказать, что, например, нам известно, что задача взять Дебальцево ставилась до 30 января, то есть символически Римско-Ленинградской битвы и полному окружению фашистов. Однако Дебальцево сдано было лишь 18 февраля, и ничего до этого не могло помочь. Это первое. Второе. Конечно, экономический потенциал Украины в десятки раз меньше экономического потенциала России. Как благодаря тому, что 23 года нашу страну грабили, тот, кто нас ограбил, господин Янукович, он теперь находится в гостях у Владимира Владимировича Путина, живет в доме, говорят, за 50 миллионов долларов под Москвой. Вот. Конечно, есть такой фактор. Однако, хочу сказать следующее. Мы просим нас всего лишь оставить в покое. Мы хотим строить свою страну по нашим правилам. И украинский народ избрал новый парламент, который четко определился, что наш путь в Европе. И мы будем в Европейском Союзе рано или поздно. Могу сказать следующее. Если господин Путин не отдаст нам Донбасс и Крым, хорошо, пожалуйста, стройте там ту же Россию, которую вы строите у себя. Мы построим у себя Западную Германию, мы построим у себя Южную Корею. Мы будем привлекать инвестиции, развивать, так сказать, нашу страну. А вот в Донбассе развития такого с Россией не будет. И в Крыму такого развития не будет. Потому что эту землю рано или поздно придется нам заменить.
Я бы хотел Антону
поддержать. Он сказал одну важную вещь, которую я не перестаю повторять. Но вначале на заданный вами вопрос о том, хватит ли Украины сил, так сказать, противостоять агрессии, тем более, если эта агрессия приобретет какие-то другие открытые формы. Я бы Бог бы миловал нас от этой возможности. Дело в том, что я думаю, нужно приложить все силы, и Антон это, видимо, прекрасно понимает, и в Украине все это прекрасно понимают, для того, чтобы военное противостояние остановить. В нем не выиграет никто. Я прекрасно понимаю чувства украинцев, я абсолютно уверен в справедливости их дела, о чем говорит Антон, так сказать. Но сейчас мне кажется, что, да простят меня земляки за некое вмешательство и совет, так сказать, сейчас нужно быть предельно тщательно осторожными с любыми силовыми действиями, даже ответными, так сказать, очень осторожными, держаться на этой линии. И быть предельно решительными в социально-экономической реформе, в освобождении инициативы людей и так далее, и так далее. Вот у Антона прозвучала замечательная мысль. Вспомните, как Западная Германия решала проблему, ну, не такую, но в чем-то схожую, в конце 40-х годов, когда формировалась ФРГ, когда принимали конституцию ФРГ, реформы Людвига Эрхарда, так сказать, и все остальное, все очень похоже. И вот хорошо, что сейчас Антон вспомнил, тогда очень многие в Германии говорили, а как же быть с той частью Германии, которая отрезана, которая находится, значит, под советской оккупацией. И тогда было сказано о том, ну что же делать, мы ничего, мы понимаем, мы считаем это частью нашей страны, частью Германии, но сейчас мы с этим ничего поделать не можем. Поэтому мы построим у себя, и они это сделали, мощную социальную экономику, мы создадим условия, соответствующие для людей. И когда мы это сделаем, восточные немцы сами захотят этого.
Так и получилось.
Так, в конечном счете, и получилось. Поэтому, если вот то, о чем говорит Антон, это доминирующее настроение, я думаю, что это правильное настроение, его нужно придерживаться. Я очень рад за украинцев, что они мудреют и, к сожалению, очень дорогой ценой в этой ситуации действительно очень точно видят эту ситуацию. Главное сейчас для Украины – это социально-экономические реформы. Главная угроза, ну, помимо той военной, которая есть, ей, конечно, тоже нужно противостоять. И, по-моему, украинцы научились это делать за год, за полтора, так сказать. Сейчас самая главная угроза внутренняя, экономическая, социальная, экономическое положение страны.
А что бы посоветовали тогда делать крымским татарам, у которых нет другой родины, условно говоря, Южной и Северной Кореи?
Я с ними совершенно согласен. Крым – это родина крымских татар. Народ там всегда жил, и он там должен жить. Кто же об этом? Кто с этим может спорить, так сказать? Требует этого элементарная справедливость. Другой вопрос, в какой форме решать эту проблему? Мне кажется, что там должны жить в мире и согласии и крымские татары, и русские, и украинцы, и евреи, и болгары, и греки, и кто угодно. Мир сейчас становится довольно перемешанным. Посмотрите, что творится в Европейском Союзе. Посмотрите, какая смесь народов, смесь культур. У них даже из этого возникают проблемы. Но, конечно, ни о каком выселении, лишении целого народа их родины не может быть и речи. Просто нужно находить такие административные, политические, экономические режимы, в которых и крымские татары чувствовали себя дома, и те люди, которые несколько поколений там живут, других национальностей, тоже чувствовали себя там дома. И чтобы они чувствовали помощь друг друга, а не вражду друг другу. Вот что нужно делать сейчас. А те действия, о которых вот мы сегодня услышали, о том, что запрещать им там что-то делать, запрещать им, значит, да, проявлять свои чувства по отношению к этой трагедии, это не дает возможности людям жить вместе. Это их ссорит опять, этих людей. Кто в этом заинтересован? Я не знаю, кто. Только те, кто хочет сохранить свою власть, разделяй и властвуй, как старый римский принцип, да, или чей он там был.
Да, да. И, по-моему, запретили фильм про депортацию. Вот Ильми Умерову дадим слово. Напомните, как этот фильм, вот, какова его прокатная судьба о депортации крымских татар?
Этот фильм назывался, называется «Хайтарма».
Да.
Его вначале запретили или пытались запретить даже в Крыму. Очень серьезно вмешивалось, тогда еще это была территория Украины, серьезно вмешивалось консульство, Генеральное консульство Российской Федерации. Оно запрещало гостям, которые были приглашены на презентацию, появляться на этой презентации, несмотря на то, что они приехали в Симферополь. Многие из них не пришли в зал просмотра. Но потом прокат пошел в Европе, во многих странах, и сейчас довольно часто на каких-то мероприятиях этот фильм прокручивают, просматривают. Я знаю, что много наград уже у него есть, в том числе одна из наград на территории Российской Федерации, если я не ошибаюсь, где-то в Казани. Ну, в общем, прокат пошел, и судьба этого фильма нормально все, не забыли его.
Да, вот только что мы получили сообщение, ОБСЕ требует закрепить права крымских татар. Об этом заявил верховный комиссар ОБСЕ Торс Астрид в ходе вечера реквиема по случаю чествования памяти жертв депортации. При этом Астрид отметил необходимость соблюдения прав депортированных. Как вы считаете, Виктор Иванович, вот насколько справедливы вот эти упреки европейских структур к теперь уже к Кремлю, который, собственно, и должен, очевидно, эти права соблюдать?
Ну, я, к сожалению, специально этой проблемой не занимался и не могу судить о том, что там происходит сейчас в Крыму, просто о конкретных фактах каких-то. Я могу говорить об этой проблеме только чисто с теоретических своих мировоззренческих позиций. Я уже сказал об этом, что права крымских татар на то, чтобы жить на родной земле, на той, на которой жили их предки в течение столетий, конечно, должны быть защищены. Но я бы, честно говоря, да простят меня крымские татары, при всем уважении к ним, нужно помнить одну вещь, что не может быть свободным народ, который ущемляет интересы другого народа. Права крымских татар могут быть защищены в начале 21 века только вместе с правами всех других людей, которые живут там, которые живут в Крыму. Вот это вот самое главное. Поэтому враги, ну, если можно так выразиться, я не хочу сказать, но те, кто не желают добра крымско-татарскому народу, они делают очень-очень умное это. Они ведь возбуждают как бы против этого, так сказать, вот крымские татары, они хотят Крым оставить только себе, а вот они сейчас там, у них выше рождаемость, они заполнят весь Крым, а потом всех остальных выселят. Поэтому просто в 21 веке, даже в отличие от 20 века, национальная этническая проблема уже не может решаться там, как тогда. И так Украина сильно запоздала, да, с образованием национального государства, как и ряд других, так сказать, республик, в силу целого ряда обстоятельств. Поэтому я еще раз подчеркиваю, что все-таки нужно защищать гражданские права человека вообще. Ну и, естественно, право крымских татар жить, ну и в том, что касается, так сказать, людей, которые пострадали, ну я не знаю, жив ли кто-то сейчас уже из тех людей, кто пострадал непосредственно от, вот, когда вы говорите о том, что нужно, значит, как-то помочь, да, или защитить, да, права, да, людей, которые были выселены. Что вы имеете в виду? Я, честно говоря, не до конца.
Ну вот, очевидно, нас это имеет в виду, прежде всего, восстановление их имущественных прав на те дома, которые, откуда их выселили.
Вот это уже очень сложная проблема, чрезвычайно сложная проблема. Мне кажется, ее не так просто решить, потому что на этих местах жили люди, которые не выселяли крымских татар.
Их не за что наказывать.
Не за что наказывать. Значит, у них нужно отобрать, кому-то отдать. Я еще раз подчеркиваю, что решить эту проблему, она серьезная, она очень острая, она очень больная для крымских татар. И им нужно помочь ее решить, но сами крымские татары должны понять, что эту проблему нельзя решить, ущемляя или даже теоретически предполагая ущемление каких-то других, украинцев или русских, или кого-то еще, кто-то...
Ну, помните, в Прибалтике вот была реституция, там выселили всех жильцов и отдали собственность бывшим владельцам.
Мне это, честно говоря, не нравится. Я думаю, что можно найти какие-то другие способы. Единственный способ, который вижу я, это общие реформы политические, экономические, создание таких условий, когда человек будет свободен, человек сможет, будь это крымский татарин или человек другой национальности, но гражданин, да, автономной республики Крым, или теперь это, как это называется, я, честно говоря, не знаю. Только в этой ситуации, на этом пути можно искать какого-то окончательного решения этого вопроса, а не на пути выделения какого-то этноса, даже крымско-татарова, даже столь пострадавшего.
Да, ну надо, наверное, может быть, начать с мечети вернуть их, потому что...
Нет, ну это, конечно. Уважение к культуре, к традициям, к правам народа, который здесь жил веками, я еще раз подчеркиваю, это обязательное, непременное условие. Но условия недостаточно. Нужны значительно более широкие, более серьезные, коренные, кардинальные изменения в политическом устройстве, в политической жизни, в экономике, как и для всей Украины, кстати.
Давайте вопрос зададим Ильме Умерову. А сколько сейчас вообще, если взять совокупно вместе с живущими на территориях после депортирования крымских татар на территории бывшего СССР?
Я не очень хорошо понял вопрос.
Ну сколько вот сейчас как бы населения, не живущих, не вернувшихся в Крым, а в принципе вот ваших...
Не возвратившихся в Крым, да. Оставшихся вот где-то там, где они были после выселения.
И, в частности, в Турцию попавших.
Не, я думаю, что у нас разговор немножко ушел не в то русло, когда мы начали говорить о правах других. Ведь никто не претендует на возвращение домов. Слишком много времени прошло. Никто не претендует на ущемление прав других граждан, которые живут рядом. Это все должно быть законодательно закреплено. Мы говорим о восстановлении прав коренного народа, который сформировался на этой территории. И его права должны быть восстановлены и гарантированы. А то, о чем вы спрашиваете, количество. В Крыму в настоящее время живет порядка 300 тысяч крымских татар. Это составляет где-то 13-14% от общего населения Крыма. За пределами Крыма, в местах, куда были депортированы, большинство было депортировано на территорию Узбекистана. Небольшое количество Таджикистан, Киргизстан, разные регионы Российской Федерации. Все вместе порядка 100-150 тысяч еще есть на территории бывшего Советского Союза. А то, что вы спросили про Турцию... В Турции, Румынии, Германии, Соединенных Штатах Америки и понемногу практически во всех странах Европы присутствуют крымские татары или выходцы из Крыма. Их гораздо больше, чем на территории бывшего Советского Союза. Но, насколько я знаю, претензий на возвращение с их стороны нет. Мы их воспринимаем как свою диаспору. Несмотря на то, что они численно значительно превосходят количество крымских татар, проживающих в Крыму, но тем не менее это наша диаспора, и мы рассчитываем на их помощь в решении многих наших вопросов.
Да, мы сегодня увидели вот кадры репортажа из Европы, всюду, где живут крымские татары, они сегодня провели акции памяти жертв депортации.
Я бы только хотел, чтобы Ильим правильно понял нас. Я ни в коем случае не говорю о том, что крымские татары нарушают сейчас чьи-то права. Нет, я говорю о том, что даже мысленно этого нельзя допускать. Что, в общем-то, защищая права крымско-татарского народа, с которым я совершенно согласен, они должны быть защищены и гарантированы. Но надежно защищены и гарантированы, они могут быть только защитой общегражданских прав всех людей, живущих в Крыму.
Ну вот да, это позиция генерала Григоренко. Помните такого?
Да, да.
Конечно, он же за это пострадал.
То есть мы далеки от мысли обвинять крымских татар в том, что они там ущемляют чьи-то интересы. Да они и не могут этого делать. Их 13% всего населения.
Не, ну мы помним более серьезные, там, когда всех чеченцев выселили ингушей. Конечно, они когда возвращались, им надо было где-то жить.
Конечно.
Как вы считаете, накапливается ли, вот мы уже полтора года следим за Крымом, накапливаются ли проблемы, или наоборот, они постепенно решаются?
У меня сложилось такое ощущение, что очень трудно судить. Честно говоря, я испытываю колоссальный голод информационный, то есть на самом деле. Потому что если читать и то, что я имею возможность доступ в интернете, по сайтам, по новостным каким-то, по информационным агентствам, то идут два как бы совершенно разных потока информации. Один поток информации идет российских средств массовой информации из Крыма о том, как все прекрасно, как все хорошо, как все замечательно. Одновременно с этим параллельно идет другой поток с фотографиями, пустые пляжи, пустые города, нет туристов, нет работы, нет ничего. Поэтому, Владимир, понимаете, очень-очень трудно сделать какой-то вывод из всего этого. Есть только неоспоримый факт того, что были нарушены все как бы соглашения с Украиной, и эта часть территории, которая была признана украинской, была присоединена решением нашего парламента к России. Вот это факт. Факт о том, что сейчас там ситуация намного осложнилась, это тоже, на мой взгляд, факт. То есть утверждение о том, что теперь как бы там вроде не курорт, да, а чуть ли не военная база, значит, начинает формироваться, потому что туда вроде уже обещают и ядерное оружие привезти, и еще что-то и так далее. Отвечает ли это интересам жителей Крыма? Я думаю, что нет. Может, какой-то части отвечает, но в основном нет. Поэтому мне очень трудно делать какое-то заключение о том, что там изменилось за это время. Есть информация, многие люди говорят то, что я вижу, о том, что они сейчас уже думают о том, что, наверное, было принято не самое правильное решение, сгоряча. Ведь, честно говоря, то украинская власть ведь тоже не очень чиста по отношению к Крыму, да? Ведь и в то время, когда Крым находился полностью автономной республикой в составе Украины, тоже было немало проблем, да, в отношениях и с крымскими татарами, и мало внимания уделялось этому. Поэтому у меня лично складывается такое ощущение, что значительная часть людей уже, может быть, не говорит, но думает о том, что они пожалуй, так сказать, сгоряча вот так радовались тому, что произошло. Потому что радоваться этому еще рано, пока я не вижу причин для особой радости в Крыму по этому поводу. Ну, за исключением того, что никто не преподает украинский язык. Украинские школы ликвидированы, так сказать. Если это для кого-то радость, то, пожалуй, единственное. Все остальное не знаю. Повысились ли там пенсии, зарплаты, как ожидались, увеличилось ли там число рабочих мест, чувствуют себя лучше, так сказать, люди там в социальном отношении. Я этого просто не знаю. У меня нет объективной информации. Вообще вся проблема Украины, и не только Украины, и России, и российско-украинских отношений в том, что невозможно найти источник объективной информации. Его приходится как золото просеивать, да, да, промывать, так сказать, и находить какие-то зернышки, и по ним пытаться составлять картину. Это очень сложно.
Да, вот вопрос Ильми Умерову. А по-прежнему сохраняется запрет на приезд в Крым лидеров крымско-татарского меджлиса?
Да. 3 мая 2014 года был вынесен запрет Мустафе Джемилеву. Через 2 месяца, в июле месяце, Рифату Чубарову и еще несколько человек вслед за ними, активисты национального движения, советники председателя Меджлиса, тоже получили запреты. И они не могут посещать Крым ни под каким предлогом. У них запрет на въезд в Российскую Федерацию, несмотря на то, что мы не признаем территорию Крыма территорией Российской Федерации, их на территорию Крыма тоже не пускают.
Да, вот как это с точки зрения международного права, Виктор Иванович?
Не знаю. Я не юрист, я вот как раз хотел спросить, а чем это мотивировано? Почему им не разрешают въезд? На основании чего? Они что, террористами названы или кем? Вот, я не знаю, как это с точки зрения...
По этническому признаку, тут другого нет, да, Ильми?
Ну, они же не могут написать в решении, что им запрещен въезд, потому что они татары, да? Там же, наверное, пишут что-то другое, поэтому я, честно говоря, не понимаю.
Да, Ильми, насколько убедительна мотивировка, вот Виктор Иванович спрашивает, этой такой крайней меры?
Чем мотивировали? Джемилеву? Ни Мустафе Джемилеву, ни Рифату Чубарову эту мотивировку в письменном виде никто так и не вручил.
Ну, понятно.
Поэтому мы тоже не знаем. Мы только знаем из сообщений, которые делает или прокурор Крыма, или какие-то другие деятели нынешнего руководства, они говорят о какой-то экстремистской деятельности или экстремизма в действиях наших лидеров.
Ну, это, конечно, противоправное решение. Да, после этого, это может признать говорить? Только суд человека террористом или что он делает неправильно, а это уже произвол административный однозначно. Что об этом можно сказать?
Притом это люди, имеющие иммунитет, они же избраны всенародно.
Ну, у нас и избранный член Европарламента.
Надежда, да?
Надежда, конечно, сидит в тюрьме, сидит, поэтому да. Что ж тут удивляться-то уж, понимаешь, там. Закон суров, вы же знаете, как писал кто-то из классиков, что суровость российских законов всегда с лихвой окупалась необязательностью их исполнения.
Понимаете? Да, еще врагам закон, а друзьям все.
Друзьям все, да.
Вот это, по-моему, тоже принцип действует в Крыму. Как по-вашему, вот российская власть, стирая память о депортации, она тем самым загоняет ли эту проблему вглубь и ее удесятеряет, как вы считаете?
Ну, во-первых, это глупая попытка. При современном развитии средств информации в информатическую, информационную эпоху стереть память о каких-то событиях, тем более в отношении такого огромного количества людей, просто невозможно. Вот давайте я приведу еще один пример, да простят меня вот, в Крыму татары, так сказать, вот с Западной Украиной. Да? Я там долго работал. Вот произошли события 1939 года. Длились они там, ну, полтора, да, там, полтора-два года до начала войны большой. Да. Ну, еще там после войны какое-то время. Потом, фактически, в Украине говорить об этом было запрещено. Табу. Табу. То есть, ну, вот там были буржуазные националисты, бандеровцы и все. Прошло 30 лет, 40, сменилось два поколения. И заметьте, как только чуть-чуть оттаяло, как только чуть-чуть расширились степени свободы, как эта память в каждой семье. Я же, по-моему, говорил уже как-то вам о том, что когда мне пришлось писать раздел в книге о событиях в Украине после 45-го года до 51-го года, еще продолжались там, значит, борьба националистического подполья, как мы его называли, с НКВД. Вот когда я искал, я позвонил во Львов и спросил у своего друга, там, профессора, я говорю, скажи, пожалуйста, только честно мне, вот сколько, какой процент семей людей, коренных львовян, имеют в своей семейной биографии сосланных, погибших, умерших от голода и так далее. И он говорит, все. Это абсолютно бесполезное занятие. Сегодня это обязательно выступит наружу, оно обязательно проявится, так или иначе, в поведении, в политике, еще в чем-то. Поэтому мне кажется, что это люди мыслят категориями даже не второй половины 20 века, а где-то первой половины 20 века и середины. Точно так же, как с экономикой. Вот в Украине, извините, я все время перебиваюсь на эту тему, потому что она для меня важна. Я сейчас перевожу книгу известного украинского экономиста Анатолия Гальчинского. Я вам обязательно ее принесу почитать. Я не экономист, и, честно говоря, в экономике мало смыслю, но когда я читаю ее, проблемы, которые сегодня стоят, острейшие перед Украиной социально-экономические, в этой книге изложены теоретически, там указаны все решения. Там сказано о том, что изменилось. Но, наверное, проблема заключается в том, что умных книг никто не читает. Не только в Украине, но и в России.
Но переводят. Знаете, спасибо.
Читают, да. Когда переводят.
Как вы считаете, вот спутала ли все вообще карты новая оценка и переоценка, я бы сказал, президентом пакта Молотова-Риббентропа? Только мы как-то привыкли к тому, что это преступный документ.
Ну, она для меня не была.
Вы были же народным депутатом СССР?
Был, конечно.
Вы голосовали 24 декабря?
Да, конечно,
за это?
конечно. Это довольно сложная такая была эпопея вся эта. Хотя в чем-то даже немножко странная, в чем-то немножко смешная. То есть были документы или не было документов, есть они или нет. Вы знаете, меня, честно говоря, в отношении пакта Молотова-Риббентропа занимают только две проблемы. Значит, то, что касается причин заключения этого соглашения, они очень запутаны. Очень запутаны. Это долгая история, почти десятилетняя им предшествующая. Поэтому там не оправдывать, не осуждать. Там просто нужно разбираться внимательно. По-моему, уже разобрались, хотя, я думаю, будут разбираться еще долго. Что касается последствий этого пакта, тоже запутанная история. То есть, вот это было, послужило причиной начала войны. Не это. Это все очень сложно. Если Путин, говоря о об этом имел в виду, что это очень действительно сложная проблема, которую нужно начинать в контексте, я как историк с ним могу согласиться. Но в нем есть как минимум, так сказать, два обстоятельства в этом пакте Молотова-Риббентропа, которые для меня совершенно бесспорны. После этого пакта Молотова-Риббентропа наступил 1939 год, и то, о чем я говорил, пришли мы, значит, наводить порядки социалистические во второй половине Украины, в западной. И фактически своими собственными руками создали массовую базу поддержки организации украинских националистов. Это же факт. Его невозможно отрицать. Он абсолютно историчен и ясен, так сказать, в этой ситуации. И второе, то, о чем мы сегодня тоже говорили. Очень забавно, да? Если мы сейчас обвиняем украинских националистов в том, что они сотрудничали с немцами, хотя у них были разные периоды. Когда-то сотрудничали, когда-то воевали, ну, допустим, с ними и так далее. Все это было так. Но тогда возникает один простой вопрос. А почему Советскому Союзу можно заключать пакт с дьяволом, да, с чертом, так сказать, а организации украинских националистов нельзя? Или тем же крымским татарам нельзя. Это явный двойной стандарт. Почему так? У нас было единственное оправдание до 91 года. Мы говорили, что мы строим самый справедливый социалистический строй. А они этого не понимают. Вот это было оправданием всему. Но мы уже социалистический строй не строим. Поэтому, к сожалению, тут полно парадоксов. И вообще в таких ситуациях прикасаться к таким вопросам, на мой взгляд, нужно очень и очень осторожно. Потому что за этим, как правило, судьбы миллионов людей, историческая память.
Да, и как бы вы оценили, мы вот с вами до праздников виделись, то, как отметили в Москве День Победы?
Я к Дню Победы отношусь с очень внутренним глубоким чувством. В моей семье только мой отец выжил, ему повезло, а все остальные погибли на той войне. Вы знаете, я абсолютно никогда и ничего не имею против празднования Дня Победы над фашистской Германией, да, над фашизмом как таковым, над гитлеризмом, скорее, если быть более точным, исторически. Но мы забываем об одном измерении этого праздника, может быть, самым важным, может быть, самым главным, хотя и не таком заметным. После революции, после гражданской войны, после террора сталинского, после Голодомора, да, после лагерей и всего остального, страна оказалась расколота еще глубже, чем она была до революции, хотя обещали создать социально однородное общество. Оно было расколото на нравственном, моральном, человеческом уровне. И вот победа, насколько я помню, она не могла, конечно, помирить палача и жертву. Она не могла помирить того, кто погиб в лагере, и того, кто его там охранял или держал там. Но она создала какую-то... Это не был пакт Монклоа, да, как в Испании, примирение. Оно невозможно было просто. Но победа имела это измерение. Она была одинаково ценна для всех. И поэтому как бы создавалось какое-то пространство, на котором люди с разной биографией могли все-таки вместе жить и строить какое-то новое общество, оставляя прошлое историкам. А вот такое использование победы, да, для решения каких-то, может быть, и важных, я не знаю, но сиюминутных политических проблем совершенно недопустимо. Это политическая близорукость. Если мы используем ее для того, чтобы доказать правоту какую-то свою в сегодняшней конкретной политической ситуации, мы лишаем наше общество того главного скрепа, о котором, казалось бы, так и беспокоятся наши политики. Вот подумайте об этом измерении победы. Ведь все-таки потом как-то, ну да, в памяти это все оставалось, но более-менее уживались там и начали перестройку, начали реформы люди, которые были в лагерях, да, и люди, которые, увы, это реальность нашей жизни. Сейчас живы потомки сотрудников НКВД и живы сегодня потомки тех людей, кто погибли в лагерях. Вот как жить вместе дальше? Победа, я думаю, в этом смысле играла определенную роль. А вот то, как мы ее использовали, и неумелое, и неумное порой, так сказать, педалирование каких-то вещей, оно лишает его вот этого очень важнейшей функции социальной. И вот если завтра или послезавтра, не приведи Бог, в России возникнут конфликты социальные или какие-то, и возникнет вопрос, как нам всем разным жить дальше, вместе дальше, вот тогда бы победа понадобилась. Но она уже не сработает, потому что она уже использована. Вот мне кажется, что это была ошибка большая. Этого делать не нужно было.
Да.
Этого делать не нужно было. Вообще лучше было бы просто проявить внимание к тем ветеранам, которые остались.
Конечно, и независимо от национальности, потому что я бы хотел еще раз перед крымскими татарами принести и извинения за бестактность, и среди них много героев, которые...
Я присоединяюсь к этим словам,
мы,
к вам,
да, поздравляем вас еще раз. Спасибо. об этих проблемах будем еще продолжать наш разговор. А сегодня мы благодарим участников нашего прямого эфира на волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Михаил Косторов и Елена Колупаева.
«Свобода» в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».